Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Мы с вами в течение часа будем обсуждать темы, которые я для вас подобрала. Потом у нас с вами будет программа «Умные парни». Здесь Богдан Беспалько, член Совета по межнациональным отношениям при президенте Российской Федерации. Обсуждать в течение часа мы с вами будем следующее. Во-первых, Джо Байден назвал Россию международным изгоем после выхода из Совета по правам человека при ООН. Минфин США исключил из санкций против России телекоммуникационное интернет-оборудование. И помимо этого, пятый пакет уже санкционный со стороны Европейского Союза был объявлен. Риски для финансовой стабильности России сохраняются. Это Центральный банк. Центральный банк постепенно опускает ключевую ставку до 17% сейчас, с 20% пунктов. Так, и в СПЧ в ответ на поправки в закон о СМИ напомнили о запрете цензуры, потому что любопытно, что все-таки происходит, и нужно ли вообще сейчас менять что-то в работе российских средств массовой информации. Наши координаты 7373948, телефон, смс плюс 925-88-88-948. Можно нас смотреть сейчас ВКонтакте, в Ютубе у нас... Нам прилетело какое-то предупреждение от Ютуба, кто-то на нас пожаловался. И, соответственно, пока там мы стримы вести не можем, можете смотреть только старые записи. Все новое, все эфиры, пожалуйста, на нашем сайте. У нас есть тут плашка «Смотреть эфир» или через ВКонтакт нашу официальную группу. Да.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94,8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Итак, Джо Байден назвал Россию международным изгоем после выхода из СПЧ при ООН. Это Совет по правам человека при Организации Объединенных Наций. Президент США счел вчерашнее решение Генассамблеи Всемирной Организации важным шагом со стороны мирового сообщества. Он заявил, что Россия совершает грубые систематические нарушения прав человека. Генассамблея приостановила участие России в Совете по правам человека накануне. За принятие резолюции проголосовали 93 страны. До этого первый зампостпреда при ООН Дмитрий Полянский говорил, что отстранение России от работы в СПЧ может привести к разрушительным последствиям для системы самой организации. Как говорят, что в принципе это прецедент, потому что вопрос, можно ли исключать те или иные государства. Соединенные Штаты Америки в 2018 году вышли из этой организации, потому что им не нравилась критика СПЧ при ООН, критика в адрес Израиля. И тогда США, проявляя солидарность с Израилем, вот, решили приостановить свое членство, ну и заодно и на членских взносах сэкономить. Евгений Мысловский с нами, член Совета по правам человека при президенте, президент регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции, антимафия. Евгений Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Евгений Николаевич, вот с точки зрения защиты прав человека... Исключение Российской Федерации, приостановка ее членства, она что значит?
Ничего не значит. Совершенно ничего. Вообще организация эта чисто политическая, я бы сказал, с очень странным статусом, как потому что там каждое государство не может быть там больше, чем 2 раза по 3 года. Вот, да. Это во-первых. Во-вторых, оно не дает никаких ни преференций, ничего. И вот с 2006 года, как она образовалась, потому что до нее была комиссия по правам человека, так сказать, тоже бездарная такая совершенно. Она запомнилась, ну, по крайней мере, лично для меня, только тем, что они несколько лет, с 2006, по-моему, до 2012 и даже дальше, так сказать, они все пытались ущемить Израиль. И пытались все доказать, что Израиль в их борьбе с Хамасом не прав, не обращая внимания на то, что Хамас, так сказать, тоже был не прав немножко. Вот. Короче говоря, чисто политические такие, вот политизированные, я бы сказал, мероприятия, которые никого ничему не обязывают, ничего, так сказать, не дают ни для прав человека, ну, ни для чего. То есть, вы знаете, вот, ну, вот ушли мы из этого совета. Ну и что, небо на землю упало? Нет. Земля как стоит, так и стояла.
Ну, скажем так, с той стороны, да, Евгений Николаевич, это же рассматривается, вот как приостановка членства России рассматривается как то, что с Российской Федерацией теперь никто считаться не будет, и никому она не нужна, и вообще это государство-изгой.
Вы знаете, это пусть они так считают, если они считают. Угу. А кто вообще сейчас считается с международным правом, с ООН, так сказать, особенно Соединенные Штаты, они что, так сказать, оглядываются на ООН? Нет, мир уже давно живет по своим, извините за выражение, понятиям, которые они учредили. Поэтому для нас это абсолютно ничего не значит. Я вам могу сказать, вот, ну, на мой взгляд, ни один из граждан России никогда не заметит о том, были мы членами, так сказать, этого Совета по правам человека при ООН или не были. Не знают и не заметят, что были, не были. У нас как были права, они предусмотрены Конституцией, права человека, право на жизнь, право на здоровье, право на свободу, так сказать. Ну и прочие другие все права, они как были в Конституции, так и есть. Как их требуется защищать, как мы их защищали, так мы их и защищаем.
Но, Евгений Николаевич,
и
тогда...
в этом нет ничего страшного.
Поняла, но тогда просто даже смотреть на функционал Организации Объединенных Наций и тех институтов, которые присутствуют. Потому что изначально вообще в декларации даже вот этого совета, который заменил комиссию по правам человека, да, это значит, мы должны урегулировать все возникающие споры, защищать человека, как его, вот это вот все. С вашей точки зрения, функционал ООН через такие решения он сохраняется или нет?
Нет, совершенно нет. Потому что, ну вот смотрите, хорошо, сколько уже, вот 7 лет у нас идет, так сказать, атака на Донбасс, да? 7 лет там убивают людей, 7 лет мы кричим об этом. И за эти 7 лет этот самый Совет по правам человека ни пальцем не пошевелил, ничего не сделал, так сказать. То есть они не создали ни одной комиссии, они не создали ни одного комиссара, не запустили на проверку, ничего. Их этот вопрос не волнует. Их больше всего, это, извините меня, большая говорильня, демагогическая организация. И я просто как юрист, я смотрю на эти вещи, может быть, несколько цинично, но правду надо говорить. Нам от этого ни холодно, ни жарко.
Но тогда,
Ни холодно, ни жарко.
Тогда, Евгений Николаевич, вас как опытного юриста спрошу. Вот ситуация с российскими военнопленными. Российская Федерация призывает соблюдать Женевскую конвенцию, там расследование проводить и так далее. Гутерреш тоже выступал. Но возникает вопрос, не работает только СПЧ при ООН или и про Женевские конвенции разве что только в Википедии прочитать можно? И функционал их тоже сомнителен.
То же самое, видите, извините меня, если Зеленский заявляет, что они не будут соблюдать Женевские конвенции, о чем речь? Здесь, в принципе, надо смотреть, апеллировать, вы знаете, к чему? К Нюрнбергскому трибуналу. Вот устав этого международного трибунала Нюрнбергского 46-го года, там как раз было описано, в принципе, вот все вот эти вот нарушения правил ведения войны, и, так сказать, вот, зверское обращение с пленными и все прочее. Это имеет, вот это имеет значение стратегическое, потому что там все формулировки даны.
Так.
А у нас, я не знаю как, значит, вот мы, в принципе, предлагали, так, по линии антимафия, но не знаю, дошли наши предложения до президента или нет, мы давно уже предлагали создать специальный суд, специальную прокуратуру, которая бы занималась расследованием этих преступлений. Почему? Потому что по нынешнему нашему, так сказать, чисто по организационным вопросам, наши следователи, они утонут в этих делах. Ну, знаете, несколько десятков тысяч дел, а там следственный аппарат всего ничего.
А нам, Евгений Николаевич, имеет значение, в принципе, тогда сейчас наличие каких-то международных организаций? Ну, вот вообще.
Ну, вообще, в принципе, наличие этих международных организаций, если бы они занимались тем, что они, если бы, во-первых, они имели бы какие-нибудь реальные права, а не только кричать об этом. Если бы они имели право, допустим, взять и сказать Зеленскому «останови», или там, допустим, тому же самому Путину, допустим, сказать «останови», или тем же самым американцам «остановите свои, так сказать, эти наступательные операции во всех странах мира». Посмотрите, они что сделали с Югославией, раздолбили. Что они сделали с Ливией, с Ливаном, с Ливией, раздолбили. Что они сделали с Ираком, раздолбили. Что они пытались сделать с Сирией. что они сделали с Афганистаном. И там международные организации, ну, они подают голос. Ну, что, а голос, извините меня, если, знаете, как говорил Маяковский, кто его голос единицы тоньше писка, кто его услышит, если жена, и то не, если не на базаре, а близко.
Понятно.
Вот так и там. А там они кричат, кричат, ну, их слушают. А дальше что? А дальше все то же самое. Точно так же, как сейчас они кричат, что мы нарушаем права человека, так сказать, вот там за эту Бучу взялись, а в Буче там явная провокация, это я вам как криминалист говорю.
Угу.
Так? Это, даже такими простыми глазами. А почему они, допустим, не приедут в Волноваху, не посмотрят? Там горы трупов мирных жителей, которые нам оставили азовцы. Почему они не приедут в Мелитополь, там, то есть не в Мелитополь, а
Мариуполь.
Значит, Мариуполь, так сказать, там уже новый этот мэр города говорит, что там уже 5000, так сказать, правда, он говорит так дипломатично, погибли, так сказать, во время военных действий между Украиной и украинскими силовиками, российской армией. Но, в принципе, это наши умышленно не ведут войну. Там по мирным жителям не стреляют. Ну почему взять бы, так сказать, они, если бы хотели что-то сделать, приехали бы, посмотрели бы, прежде чем начинать вводить санкции.
Понятно. Спасибо большое, Евгений Николаевич. Принято. Евгений Мысловский был с нами, член Совета по правам человека при президенте и глава регионального общественного фонда противодействия организованной преступности и коррупции «Антимафия». Да кто, как не Россия, больше всех стран делает для соблюдения прав человека в обществе? СПЧ – это не военизированная организация, чтобы решать проблемы с правом человека, с правами человека силой, говорит Юстас. И он же продолжает, что небо, конечно, не упало, но голосование в СПЧ при ООН – это мнение большинства государств мира. Можно с этим мнением считаться, можно не считаться. Но неужели СПЧ не объективен в своих оценках? Не знаю. Ну вот вы говорите, что объективен. Просто если даже сейчас посмотреть, кто как голосовал, сейчас я вам скажу. Так, за приостановку членства России 93 государства, против 24 государства. Воздержались, кстати, 55 государств, довольно много. Вот, про объективность здесь тоже, ну, возникает вопрос, как бы, что считать здесь объективностью, вот. Еще ваше сообщение, в каком году США вышли из СПЧ, я так понимаю, что именно в тот год США стали, по словам Байдена, изгоем, говорит Наэль, в 2018-м это было. Еще кто-то писал, какие Женевские конвенции, какие правила ведения войны, 414-й говорит. Ну, такие бумаги, не поверите, такие бумаги существуют. Так, тут какая-то атака опять, видимо, ботов разных началась. Забани вот этот номер. Плюс 2, и там дальше что-то, 528. Давайте к следующей теме.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, про санкции. Любопытная история. Минфин США исключил из санкций против России телекоммуникационное интернет-оборудование. Уточняется, что все еще запрещено списание средств, находящихся в США, счетов Российского центрального банка, Фонда национального благосостояния и Минфина. Разрешены экспорт или реэкспорт, продажа или поставка прямым или косвенным образом из США или американскими гражданами, где бы они ни находились, в Россию, услуг программного обеспечения, оборудования или технологий, связанных с общением через интернет, таким как обмен мгновенными сообщениями, фотографиями, фильмами, документами, видеоконференции, чаты, электронная почта, соцсети и так далее. В документе Минфина США уточняется, что запрещено открытие или ведение корреспондентских или транзакционных счетов для или от имени попавших под санкции российских финансовых институтов. Параллельно Европейский Союз ввел сегодня очередной 5-й пакет санкций. Там есть любопытные вещи. Все это обсудим с Иваном Тимофеевым, программным директором Российского совета по международным делам, доцентом МГИМО и кандидатом политических наук. Иван, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, а на каком основании все-таки принимается решение о пересмотре санкций? Потому что прошлое недели это вывод из-под санкций американских, значит, наших удобрений минеральных, а сегодня уже они разрешают, получается, софт поставлять.
Ну, строго говоря, речь не о пересмотре, потому что, собственно, они же не отменились.
Да.
Речь о том, что введены исключения, введена генеральная лицензия, которая дает исключение из режима санкций. То есть это не совсем, так сказать, пересмотр. Вот. И особенность в том, что она, правда, бессрочная. Обычно есть сроки, это бессрочная, в общем, это скорее хорошо, чем плохо, с учетом того, что вообще, так сказать, режим санкций продолжает действовать, и, в общем, это само по себе печально. Uh-huh. Вот. Но логика принятия решения следующая. Законодательство дает, и указы президента дают возможность органам исполнительной власти иметь пространство для маневра, для того, чтобы калибровать санкции с учетом национальных интересов США и американского бизнеса. Вот именно эти полномочия отражаются в принятом решении. То есть, исходя из политических или экономических решений, которые в Минфине США считают в данный момент важными, они, собственно, выпускают решением даже директора профильного офиса, это даже не замминистра, не министра делает, а руководитель профильного подразделения ОФОКа, они выпускают вот такое вот исключение.
Хорошо, но здесь просто возникает вопрос. Помните, сколько людей беспокоилось, что у нас и никакого не будет иностранного железа, и софта не будет, а получается, что все-таки будет? То есть торговать будут?
Да, действительно, там была правовая неопределенность, и это приводило к плохим последствиям, потому что наши контрагенты за рубежом, они отказывались от сделок, от предоставления софтов и так далее. Мотивирует это тем, что они могут попасть под американские штрафы и всяческое преследование, административное или даже уголовное. Вот появление этой лицензии, оно создает, повышает правовую определенность, то есть теперь ведомство прямо говорит, что вот это можно делать.
И оплачивать-то как?
Это снизит оверкомплайнс. А вот как раз-таки, ведь это исключение на финансовые транзакции по этим сделкам, так же, как и удобрения. Ведь удобрения никогда под санкциями не были. Исключения вводятся по финансовым транзакциям, которые связаны с удобрениями или связаны вот с предоставлением таких-то услуг. Угу. Поэтому, собственно, и вводят исключение Министерства финансов.
Но получается, сами компании, которые, например, импортируют из Соединенных Штатов Америки вот это оборудование, все перечисленное, они смогут оплачивать, и здесь там невозможность работы визы и мастер-карта, она как раз оспаривается.
Ну, по крайней мере, финансовые транзакции по этим сделкам могут быть осуществлены. Это не касается визы и MasterCard, это немножко другая история. Вот. Но там есть еще одна ловушка. Дело в том, что существует ведь экспортный контроль США.
Конечно.
Есть список оборудования, которое запрещено к поставкам. И вот там американскому поставщику нужно будет смотреть, не подпадает ли это оборудование, эти товары под списки Министерства торговли уже. Вот, и если подпадает, то пытаться выправлять лицензию соответствующую. Но если не подпадает, то соответствующие транзакции могут осуществляться с участием российских лиц.
Просто я-то зацепилась еще за то, что экспорт, запятая, реэкспорт. То есть в данном случае, мне кажется, более жизнеспособные, когда из третьей страны будут в Россию просто все это привозить и все.
Ну жизнеспособные так и так будет. То есть если это не... Понимаете, если это подпадает под экспортный контроль, то... Поставки через третью страну тоже будут преступлением с точки зрения американского законодательства. А если не подпадает, так и пожалуйста, в общем, и ввозите хоть через третью, хоть через первую, то есть через сами США.
Другой момент. Иван, пятый пакет санкционный Европейского Союза, и тут вызывает опасения, значит, вот из этого документа европейского, что ограничения на передвижение транспорта из Белоруссии и Российской Федерации через страны Европейского Союза. Угу. Вам не кажется, что это какой-то предвестник попытки блокады Калининградской области?
Ну, это и есть предвестник такой блокады. Я считаю, что это очень опасное решение, если оно будет принято. Мы документы ждем итоговые, посмотрим, что там, может быть, там будут какие-то исключения, изъятия и так далее. Но действительно, с политической точки зрения, это опасно. Область, строго говоря, готова более или менее к такой блокаде, хотя придется там тоже дополнительные ресурсы бросить на расширение морской составляющей, навигации, коммуникационной. Да. Вот, в принципе, воздушные коридоры есть, там энергетически область себя обеспечивает достаточно адекватно. То есть там это не будет избыточно критично. Но с политической точки зрения это может привести к осложнениям и к последствиям.
Вот еще здесь есть запрет на покупку, импорт или передачу, я прямо в вашем телеграм-канале читаю, или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива, но с августа 2022 года, потому что есть расчет накопить резервы?
Ну, возможно, да. Мы посмотрим, что в итоге там получается. потому что Германия, строго говоря, выступала против. И этот документ, особенно пункт по углю, стал камнем преткновения, потому что все-таки достаточно большая доля в России закупается, и сейчас на эмоциях можно напринимать решения, потом их будет тяжело отматывать назад. Вот. Но, конечно, импортеры угля из России будут стараться растянуть это все во времени как-то, поэтому действительно это мгновенным решением не будет.
А возникает еще такой момент, Иван. В принципе, предел по санкционному давлению, он уже достигнут? Ну, то есть последний вариант или еще что-то есть?
Не, не достигнут. Потому что можно расширять на новые банки, можно расширять на новые сектора экономики, отрасли, можно визовые ограничения расширять, можно останавливать дипломатические отношения. То есть нет. Но просто другое дело, что с каждым этим раундом его заметность становится все меньше. То есть то, что ввели и вводят сейчас, если бы это ввели в январе, допустим, это была бы просто катастрофа, и такой был бы фурор от этого, резонанс. Но сейчас уже в потоке того, что происходит с конца февраля, это уже обыденность, да, обыденность конфронтации экономической. То есть, да, ущерб наносят, да, это серьезные решения, но они в ряду столь же серьезных других решений, которые еще будут в будущем. Поэтому политическая чувствительность к ним уже притупилась.
Ну, хорошо, а целесообразность введения санкций – одно дело против секторов экономики и против, например, того, чтобы российские корабли, значит, под российскими флагами сюда заходили в порты, автотранспорт, железнодорожный транспорт – это один разговор. А персональные санкции против детей, жен, мужей, вот это вот все, это для чего?
Это скорее для внутренней аудитории, такие политические жесты. Там есть теория, что вот мы, значит, должны перекрыть доступ к нашим благам, к западной цивилизации, к финансовым ресурсам. То есть не должны там дети учиться, жить, или жены, или мужья, и так далее. Вот они это реализуют. То есть ущерб для экономики это все не приносит какого-то значительного. Вот. Но это такой больше политический, символический жест, которым они уже отчитываются перед своей там оппозицией, парламентом.
И так далее. Но транспортную блокаду многие, когда еще только-только начали говорить, что вот могут, значит, что-то с морскими перевозками сделать и так далее, расценивали как то равно объявлению войны. Вот эта транспортная блокада и транспортное ограничение, это к этому ведет, как вы считаете?
Ну, это ведет к разрыву отношений экономических. Угу. Это означает железный занавес, такой новый, или из какого-то материала, но занавес такой плотный очень. Вот. Но и опять же, понимаете, если бы это произошло, допустим, в январе или в прошлом году, да, это было бы событие ого-го какого масштаба. А сейчас оно уже воспринимается как рутина. Ну да, закрывают порты, ну да, закрывают аэропорты. Понятно, что, что это надолго, понятно, что отката назад никакого значимого не будет, независимо от политических условий. И понятно, что экономику придется и торговлю радикально перестраивать на другие направления.
А другие вот направления, насколько здесь санкционные, вот это опосредованные санкции могут грозить другим странам?
Могут, это серьезная проблема. Угу. И китайский бизнес очень внимательно смотрит на американские санкции, вторичную угрозу и угрозу преследования стороны американских властей. И китайские коллеги, в общем, открыто говорят, что, особенно те, у которых рынки в Европе есть, в Америке, что невыгодно, так сказать, ради российского рынка относительно небольшого, там, жертвовать ЕСовским или американским. Что не значит, что с тем же Китаем не получится выстраивать отношения, просто они будут другие. Возникнут отдельные там кластеры экономики, ориентированные на Россию, возникнут финансовые механизмы транзакций и так далее. Все это придется строить с нуля.
Понятно. Спасибо большое, Иван. Принято. Иван Тимофеев был с нами, программный директор Российского совета по международным делам, доцент МГИМО и кандидат политических наук. Так, в любых правилах есть исключения. Получается, и в санкциях тоже такой принцип. Мы ввели санкции, громко сказать. Тихо, там есть исключения, говорит Денис. Ну, так это еще с 2014 года было известно. Разрешение на экспорт интернет-оборудования и программного обеспечения – это, по сути, разрешение на шпионскую деятельность и хакерские атаки на Россию через американский софт и железо, предполагает Юстас. Так, вечно недовольный Алексей Морозов предполагает, что можно заслонить нам солнце орбитальным спутником. Это из-за того, какие еще могут санкции ввести против Российской Федерации. Но это, простите, тоже из области фантастики. Хотя не знаю, кстати, можно ли сейчас что-то уже в области фантастики записывать. Хотят пропаганду в нашем интернете проводить, говорит Эксмир, и, соответственно, Сербия, он сказал, что они проголосовали это по поводу приостановки членства России в Совете по правам человека ООН, потому что на них оказали влияние по нефти, говорит Верунчик. Ну да, они скрывают это, поэтому проголосовали. Ну как-то так. Давайте новости послушаем, продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35 в столице. Мы продолжаем. У микрофона Евгения Волгина. Риски для финансовой стабильности России сохраняются. На сегодняшний день перестали нарастать. Это заявление Центрального банка. И Центральный банк же именно поэтому, скорее всего, снижает ключевую ставку до 17%. С 20% до 17%. Сегодняшнее решение ЦБ вступит в силу 11 апреля. При этом регулятор не исключил и дальнейшего снижения ставки на следующем заседании. Центральный банк отмечает, что хотя внешние условия для российской экономики остаются сложными, риски для финансовой стабильности страны перестали нарастать. Наблюдается устойчивый приток средств на срочные депозиты. Годовая инфляция продолжит возрастать в силу эффекта базы, но последние недельные данные указывают на существенное замедление текущих темпов роста цен, в том числе благодаря динамике обменного курса рубля. Олег Буклемишев с нами, директор Центра исследования экономической политики экономического факультета МГУ. Олег Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а насколько, в принципе, ситуацию действительно можно назвать сейчас стабильной в экономике?
Ну, стабильной я бы ни в коем случае не назвал, но это как раз означает, что снижение ставки – это правильный шаг.
Правильный.
Да,
но Центральный банк же считает обычно, когда резко поднимает ставку, чтобы действительно там и инфляцию стабилизировать и так далее. А теперь риски эти разве нивелированы?
Нет, эти риски не нивелированы, но основной риск, для чего все это делалось, это был риск бегства, во-первых, из рублей в доллары. Он был, не был купирован ставкой, а был преодолен совсем другим способом введения капитального контроля. И риск утечки вкладов и денег со счетов в российских банках, этот риск тоже вот с помощью этого шага был преодолен, и деньги, рубли, по крайней мере, вернулись обратно в банки. Так что смысл вот в такой величине ставки отпал.
Просто возникает вопрос, Олег Витальевич, вот когда Центральный банк говорит, значит, приток на срочные депозиты, то есть банки, они действительно пропылесосили наличность у граждан Российской Федерации, граждане понесли свои деньги в банки. А дальше вопрос, что с этими деньгами в принципе будет, и как долго, например, такие ставки могут сохраняться. И самое главное, ну, деньги продолжат физически как бы в банках находиться, и для российской экономики это наиболее верный сейчас шаг. Или эти деньги постепенно можно будет куда-то вкладывать все-таки?
Ну, вот это и есть самая главная тема, потому что банки в конце февраля, начале марта получили такие очень дорогие пассивы, то есть вот эти обязательства по 20% плюс-минус. А как вкладывать эти деньги для банков, на самом деле, сейчас большая загадка, потому что кредиты ни один разумный бизнес или ни один разумный человек по таким ставкам брать не будет. И ровно поэтому какая финансовая деятельность в стране застопорилась, и, собственно, это и подтолкнуло к понижению ставки, потому что финансовый оборот прекратился.
Но просто когда Центральный банк говорит, что хорошо, риски сохраняются, но в целом как бы они перестали нарастать, но это же краткосрочный эффект, скорее всего. Дальше, не кажется ли нам, что как бы экономические вызовы сейчас носят еще и отложенный эффект?
Я бы сказал, не отложенный, а ныне параллельно с нами текущий.
Вот да,
да, потому что риски сейчас, большинство рисков, которые связаны с российской экономикой, сейчас не внутри этой экономики, а за ее пределами. И вот эти риски, они продолжают накапливаться, они продолжают проявляться, и поэтому все, что происходит в ходе специальной военной операции, это все риски, угрозы и удары по российской экономике.
Но, скажем так, 17%, снижение ставки до 17%, это сильно разгоняет инфляцию или нет? При том, что она сейчас довольно серьезно разогнана за последние полтора месяца.
Я не думаю, что это как-то сильно повлияет на инфляцию, потому что инфляция происходила от других причин. И подъем ставки, кстати, до 20%, инфляцию довольно сильно разогнал в этих условиях. Всякое снижение ставки в этих в этих обстоятельствах я бы рассматривал как благой шаг. Наверное, ее ставку можно будет снизить еще больше. Я думаю, что в ближайшее время Центральный банк так и сделает, поскольку и 17% не исправляет тех недостатков, которые есть у 20%.
Сейчас данные торгов приходят. Я читаю, курс доллара упал ниже 74 рублей впервые с 30 декабря 2021 года. А насколько реален этот курс сейчас? Вот он, ну, как бы он настоящий?
Это совершенно фикция, поскольку оборота доллара нормального нету, доллар запрещено покупать целым категориям и граждан, и бизнесов. Поэтому, знаете, при Советском Союзе он 60 копеек стоил, и тоже, в общем, его никто не видел. Точно так же он сейчас может стоить 60, и 50, и 20 рублей, но это к реальности имеет очень мало отношения.
А к реальности равновесный курс какой бы вы назвали?
Ну, вы знаете, это вилами по воде водить, потому что для этого нужно, чтобы восстановился нормальный оборот, валютный оборот в стране, а до этого нам, я считаю, еще довольно далеко. Конечно, это никак не 70 рублей, и, возможно, и не 120, но и никак не 70.
Никак не 70 рублей. Хорошо, Олег Витальевич, но с вашей точки зрения, вот даже на основании вчерашнего выступления Мишустина, можно говорить, что у российского правительства, у экономического блока есть реальное видение того, как должна выглядеть экономика? Или все поставлено действительно на паузу, все будет зависеть от каких-то политических решений?
Ну, Мишустин декларировал, что правительство готово распределять деньги, распределять валюту, заниматься вот таким вот ручным управлением экономикой, уже доведенным до такого полного предела. Вот это, собственно, было заявлено. То есть речь идет о том, что мы уходим от автоматических рыночных механизмов и приходим вот к механизму предоставления льгот, прямого кредитования, субсидирования и так далее. Вот это все то, что мы будем делать вот в ручном режиме в ближайшее время. Ну, готовности мало, нужно еще и уметь это делать. И, строго говоря, не уверен, что при отключении рыночных механизмов это все будет работать.
А что-то подобное, скажем так, в нашей истории новейшей было? Вот многие приводят в пример, как выходили из кризиса 98-го года. И вот если сейчас так же выйти из этого кризиса, то будет, да, там, правда, валюты было много.
Ну, кризис 98-го года был таким, знаете, он был, с одной стороны, это был кризис экономической политики, который действительно обрушил страну в эту самую бездну. Во-вторых, это был политический кризис, потому что трансляция желаний людей в политику, она не была обеспечена. Ну, а в-третьих, это был кризис такого отсутствия горизонта, да, когда люди не видели, а что может быть завтра. Вот как только все вот эти три кризиса постепенно были разрешены, Ельцин решился на то, что к власти пришли люди, эти люди, попытавшись сделать что-то и ничего на самом деле не сделав, поняли, что лучше в экономику не вмешиваться, а бизнес и граждане увидели, что у экономики страны на самом деле есть светлый горизонт, что есть ниши для активного предпринимательства, есть ниша для того, чтобы работать и делать жизнь своей семьи лучше. И все это делалось, естественно, в условиях рыночных механизмов и в отсутствии внешней изоляции. Да? Это тогда сработало. Сейчас я не уверен, что даже если мы допустим, что какие-то поблажки для бизнеса будут сделаны, что люди поверят, что это всерьез и надолго, во-первых, а во-вторых, что это подействует, что люди увидят вот тот самый светлый горизонт, который они увидели тогда.
А, Олег Витальевич, наш слушатель Олег пишет, что так я сейчас купил доллар по 75 на Мосбирже. Какая же это фикция? Это самый настоящий доллар.
А куда вы денете-то эти доллары потом? Это самое главное.
Купить. Будут в кубышке пока находиться, а потом вот, что-нибудь купят.
Вот в кубышке, до того времени, пока вы их откроете, все, может быть, все что угодно с этими долларами. Они могут быть точно так же заморожены, положены на счета ТПС и так далее. Это все фикция в настоящий момент. Это, по сути, покупка будущих долларов, а не долларов, которые можно использовать сегодня, потому что сегодня они используются только, я имею в виду, там, например, на импортные операции, на инвестиции, только разрешение специальной правительственной комиссии. Так сейчас это не доллар, это какие-то условные доллары, которые будут завтра.
То есть настоящий доллар, это который вот можно было бы раньше прийти в обменник, купить и все?
Да, или купить, или перевести куда-то, профинансировать импорт, вложить в какие-то долларовые активы. Да, сейчас всего этого сделать нельзя.
А оттепель на кредитном рынке будет, как вы считаете? Ну, все равно, как без кредитов? У нас же на этом экономика держалась. При профиците бюджета, безусловно, она держалась на кредитах внутри, я имею в виду, потребления.
Да, конечно, кредиты должны будут. Если вы при потреблении имеете в виду, это одно дело, потому что вопрос в том, понимаете, нет смысла брать кредит, когда человек знает, что завтра, например, лишат работы, что он окажется на улице, или что доходы его серьезно упадут. Ни один разумный человек в таких условиях кредит брать не будет, и, самое главное, банки не будут такого рода кредита давать, даже если люди за такими кредитами пойдут. Поэтому тут такой довольно сложный процесс. Во-первых, надо наладить, чтобы экономика продолжала функционировать, чтобы люди там массово не выпадали на улицу и не теряли дохода. А во-вторых, чтобы вот в этих условиях и предприниматели, и граждане захотели, увидели, что это перспектива, захотели брать кредиты, а банки, соответственно, увидели, что эти кредиты могут к ним вернуться.
А что делать людям, у которых долларовая ипотека, если до сих пор такие есть, наши слушатели спрашивают?
Ну, это совсем, я думаю, такая...
Я что-то не помню. Мне кажется, уже в 2014 году все закончилось.
Маргинальная категория, но таким людям что делать? Таким людям, по возможности, вот если есть такая возможность по нынешним курсам эту ипотеку погасить, я бы ее вот именно сейчас постарался бы, по возможности, взяв там по любым ценам рублей в долг, эту ипотеку погасить, или наоборот идти в банкротство и доказывать банку, что в нынешних условиях погашение долларовых кредитов не представляется возможным.
А я правильно понимаю, Олег Витальевич, что если сложатся какие-то обстоятельства, что у нас начнется приток валюты, например, ну даже через вот эту торговлю рублями, там излишек валюты может возникнуть и так далее, курс на это сразу отреагирует?
Нет, курс сейчас реагирует на те высокие цены, которые существуют на рынке энергоносителей, которые Россия продолжает экспортировать, трубы функционируют, труба даже по территории Украины, она
работает, на полную мощность
работает, да. И поэтому приток валюты в страну рекордный при нынешних военных обменных курсах и рисках, связанных с ценами на нефть. То есть цены на нефть еще рекордные. Вот и плюс импорт во многом отрубился. Поэтому приток денег в страну рекордный, это так. И, в общем, это и есть некое отражение ограниченного оборота иностранной валюты и вот этого исключительного стечения обстоятельств, при котором приток валют в страну увеличился. Все это может сломаться в любой момент, в случае, если развитие событий пойдет в каком-то другом сценарии.
Понятно. Пока мы с вами говорили, курс доллара на Мосбирже упал ниже 73.
Не удивлен я этому абсолютно.
Понятно. Спасибо большое, Олег Витальевич. Принято. Олег Буклемишев был с нами, директор Центра исследований экономической политики экономического факультета МГУ. Так, в 98-м году был сговор банкиров, говорит Денис. Купил по 75, комиссия 12%, по факту на бирже доллар. Ваш слушатель купил по 84 рубля. 7373-948, телефон прямого эфира. Долларами плачу в Китай спокойно и везу товар в Россию, Сергей Трупанов пишет. А вот интересно, а там же сейчас вывод, я уже что-то забыла, до какого объема валют разрешена операция. Эти валюты 5 тысяч долларов, то есть 10 тысяч долларов, я не помню. Вот, что-то подобное все-таки есть, и долларами кто-то где-то расплачивается в любом случае. Еще, купил запчасти к машине за 14 тысяч рублей, а до всего происходящего она стоила 6 тысяч рублей. Инфляция больше 100%, говорит Дмитрий. Но, понимаете, если рассматривать инфляцию с точки зрения индекса запчастей, мне кажется, это не совсем релевантно, потому что, инфляция это немножечко там... побольше компонентов каких-то должно быть. Отдельно взятые магазины, но, простите, и на средства гигиены цены поднимали так, что можно было любые индексы нам с вами придумывать, что и сколько стоило. Вот. То есть цены поднять, и мы вчера с вами об этом говорили, цены поднять можно очень быстро, а вот как долго они будут отскакивать назад, в любом случае, это тоже вопрос, потому что, например, опустошили склады по прежним закупкам, да, и уже продали этот товар по цене, в которую заложены будущие риски. Вот, теперь склады, по идее, наверное, надо заполнять каким-то товаром. По какой стоимости этот товар сейчас будут закупать? И очевидно совершенно получается, что закупочная стоимость будет разная, и поэтому ждать того, что эти товары, наверное, сильно подешевеют, например, на те же самые, 100%, как вот Дмитрий говорит, что запчасти сейчас купил за 14 тысяч, а там через 2 месяца за 6 тысяч купит. Вот, возможно, не приходится об этом говорить. Пару звонков примем. Здрасте, алло, слушаю вас. Алло. Я волнуюсь, когда вы хотите в эфир и молчите. Здрасте, алло.
Алло, Григорий.
Григорий.
Пусть реально расскажут, что? За сколько можно купить доллар, евро наличные. Вот, реально, 200-300 рублей.
Доллар, евро наличные. Не знаю, сколько стоит это. Это надо, наверное, у этих людей, за которыми сейчас обещали, в общем, компетентные органы в Российской Федерации каким-то образом, ну, следить. Вот. 7373-948. Но сегодня какой-то, на самом деле, странный день. Вот у меня телефон уже несколько часов атакуют разные банки с какими-то разными своими предложениями. То есть только объявили о снижении ключевой ставки, все, банки активизировались, базы поднимают, видимо, предлагают кредиты еще какие-то. Здравствуйте, слушаем вас, алло.
Здравствуйте, Руслан.
Да, Руслан.
Ну вот сейчас тот момент, когда мы все деньги не откладываем в западную экономику, в западные банки, а возвращаем к себе, потому что если мы их там будем оставлять, их сразу отберут и все. И, соответственно, доллар, евро показывает свою реальную стоимость. Если такими темпами пойдет, то вспомним и курс 2013 года.
Там, помню, курс 2013 года, это был какой? Спасибо большое, Руслан. Ну, вы оптимист, Руслан. Но, правда, не все, скажем так, то, что заморозили наши золотовалютные резервы, это вот на курс сейчас на наш, и многие экономисты это говорят, Евгений Коган у нас вчера говорил, и Олег Буклемишев, что, в общем-то, это отражалось на нашем курсе вот в первые 2-3 недели, когда вот этот рублепад очередной случился, когда заморозили наши резервы. А сейчас курс, он такой, он необычный, будем говорить, он необычный курс. Потому что, опять же, действительно, на бирже вот это 73 сейчас, по-моему, сейчас, наверное, к концу программы все 65 будет. Вот. А с другой стороны, если прийти, например, да, условно, какие-то люди, которыми интересуются компетентные органы, а они там где-то предлагают чего-то, какие-то доллары сбывать, скорее всего, там будет курс, конечно, не 75 далеко. Вот поэтому сколько на самом деле стоит доллар? Большой вопрос.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Так, теперь поговорим о том, как работают средства массовой информации в условиях того, что депутаты Государственной Думы, засучив рукава, придумали новый законопроект. В постоянной комиссии, например, значит, смысл здесь в чем? Сейчас я вам скажу. 6 апреля депутаты Госдумы от «Единой России», ЛДПР, «Новых людей», эсеров предложили наделить генерального прокурора и его заместителей полномочиями отзывать регистрацию и лицензию СМИ в случае распространения фейков, в том числе о российских военных и призывах к санкциям. Сейчас такое право есть только у суда. Согласно законопроекту, к противоправной опасной информации относятся недостоверные общественно значимые сведения, информация, выражающая явное неуважение обществу, государству, конституции, стране, а также сообщения, дискредитирующие использование российских вооруженных сил и связанные с введением санкций против России. СМИ будут нести ответственность и за перепечатку материалов коллег, данные в которых будут сочтены недостоверными. Павел Гусев с нами, главред газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. Павел Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как работать?
Вот иногда приходится работать с людьми, которые мало что понимают в российском законодательстве в области средств массовой информации. Когда есть много пословиц на эту тему, к сожалению, вот мы встречаемся с фактами, когда депутаты, которые очень хотят быть знаменитыми, наверное, или чтобы их запомнили фамилии, вот они придумывают такие поправки в закон о СМИ, потому что СМИ начинают обсуждать эти поправки, заодно называя и фамилии таких горе-депутатов. За последнее время было принято очень много и поправок, и различных рекомендаций и изменений законодательства в связи с военной операцией, которую мы все знаем, где проходит. И поэтому на сегодняшний день у Роскомнадзора совершенно четко есть все возможности, что и он делает, Роскомнадзор, и блокирует, и решает вопросы по судебным искам, штрафам и так далее и тому подобное. Выверенная четкая система работы, которая, кстати говоря, ну, мы какие-то вещи пытались и в комиссии в СПЧ, и в Союзе журналистов, ну, в дискуссиях оспаривать, но это, в общем-то, понятные всем вещи. Здесь же абсолютный произвол. Причем здесь Генпрокуратура, когда есть Роскомнадзор?
Генпрокуратуре здесь... придется слушать все радиостанции, смотреть все телеканалы и читать все газеты.
Но это полная глупость. Все равно они будут обращаться в соответствующие вынужденные структуры, создавать соответствующие отделы и прочее. Абсолютно глупый, непродуманный, необоснованный, ни на чем взятый, просто ради рекламы, созданной на голом месте. Насколько я понимаю, без согласования и с соответствующим комитетом по СМИ в Государственной Думе.
Просто здесь интересно, что вот я пытаюсь понять, как вот это будет все применимо. Согласно законопроекту, к противоправной опасной информации относятся недостоверные сведения, тра-та-та, а также сообщения, дискредитирующие использование российских вооруженных сил, связанные с введением санкций против Российской Федерации. СМИ будут нести ответственность за перепечатку материалов, которые будут сочтены недостоверными. А вопрос, кто их считает недостоверным? То есть вот. Мы представляем, да, есть точка зрения, например, Белого дома, американского Белого дома, есть точка зрения, значит, российского правительства, тоже Белого дома. И вот, соответственно, мы можем предоставлять точку зрения только российского правительства, а точку зрения Белого дома нельзя, и лицензию отберут.
Вы знаете, вы сейчас абсолютно точную привели позицию, которая вызывает недоумение, ну и просто люди, ну те, кто работает в СМИ и реально производит продукт, разводят руками, потому что бездоказательно, без оснований, без изучения, без вообще... использование специалистов, это будет просто происходить некое закрытие. Кем? Почему? Можно ли это оспорить? Можно ли предъявлять какие-то судебные иски, что это не так? Угу. Кто этим будет? Это абсолютно ничего не сказано. Закрыть и все. Ну, тогда, значит, нужно просто оставить один канал, одну газету и одну радиокомпанию. И этого будет достаточно, по мнению этих депутатов. Но тогда возникает вопрос, сколько извилин у таких депутатов? Тоже, я думаю, одна или две или три, не больше.
Павел Николаевич, ну с точки зрения, например, депутатов, у которых, возможно, там, значит, судьба, душа за родину болит, возникает у них вопрос. Но вот фейков же очень много.
И много, вот хоть Роскомнадзор... Ага. Есть Роскомнадзор, для этого есть судебные инстанции, все это отлажено, работает, все это, ну, просто уже сделано давно и имеет место быть. С какими-то вещами мы спорили, то же самое по иноагентам, когда и я выступал перед президентом, говоря о том, что нужно какие-то вещи там шлифовать и что-то поменять, и президент сказал, что будет рассматривать эти вопросы. А это вообще безрассудство какое-то, понимаете? Это просто элемент. Генпрокуратура должна закрывать, не разбираясь, несмотря ни на что, откуда эти материалы, почему. Тогда все слова, понимаете, мы вообще не сможем давать информацию. Предположим, президент Белого дома что-то сказал. Он иногда говорит странные вещи. Да. Мы это уже слышали. Значит, мы больше никогда не сможем ни спорить с президентом Соединенных Штатов, ни передавать его информацию, потому что любая его информация это закрытие СМИ.
Она недостоверная с точки зрения конечно, Российской Федерации.
Конечно, конечно. Ну, понимаете, это же абсолютная глупость. Абсолютная глупость.
Понятно. Спасибо большое, Павел Николаевич. Принято. Павел Гусев был с нами, главред газеты «Московский комсомолец», глава Союза журналистов Москвы. 7373948, телефон прямого эфира. 7373948. Вы считаете, как потребители информации, давайте так, вы потребители классических средств массовой информации, вот, и вы считаете, что действительно, значит, ну, нужно как-то гайки подкрутить. Вы вот думаете, что надо. Вот вы в какой-то веке солидарны с депутатами государства. Государственной Думы. 134-21-35. Да, надо. Надо. А то распоясались. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что это вредная история? Этого делать не надо. Надо показывать, как бы... А как мы будем знать, как там, как думают кто-то иной о том, что происходит? Будь то санкции, будь то спецоперации, будь то... Да все что угодно. Вот как тогда работать? Потому что нужно получать информацию из разных источников. 134-21-36. Вот вы считаете так, 134-21-35, лучше пусть будет, значит, лучше пусть все перестрахуются, и чтобы не было разброда и шатания, 134-21-35, поэтому надо подкрутить гайки еще журналистам, 134-21-35. 134-21-36, трогать ничего не надо, потому что, ну, как бы, в законе же о СМИ тоже сказано, что... в общем-то, там, средство массовой информации как таковой не несет ответственность за, значит, там, перепечатку информации, которая может быть недостоверной. Вот. Потому что перепечатал другое средство массовой информации. И вы говорите, что все окончательно запутаются, и поэтому не надо ничего трогать, дергать и так далее. 134-21-36. Пока суд до дела, фейки будут разлетаться по информационному пространству. Вы этого хотите, говорит Юстас. Понимаете, здесь-то как раз проблема в том, что если, например, депутаты примут это, и в средства массовой информации, которые имеют лицензию, именно лицензию, это телевидение, радио, газеты, не берем интернет, телеграм-каналы, они не имеют лицензии средств массовой информации, у них они будут лишены возможности, значит, другую точку зрения, например, приводить, правильно, вот, то, соответственно, весь этот вал, он уйдет в интернет, есть, а там вообще никто ни в чем не разберется. Там вообще зачастую работают люди, которые там не имеют никакого представления о том, как, в принципе, новости делаются, как проверяется информация и так далее. То есть вот этот, скажем так, черный рынок информации, он будет еще больше разрастаться. Но зато по телевизору, по радио будет тишь да гладь. Вот и все. Только одна точка зрения и больше ничего. А черный рынок весь там. Как с этим собираются с этим разбираться, непонятно. И то и голоса никакие. 31% говорит, всех этих журналистов к ногтю, всех. А 69% говорит, не трогайте. Как работают сейчас средства массовой информации, так пусть и работают. Для всего остального есть Роскомнадзор. 15 часов новости и продолжим.